Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается прямой эфир на радио «Спутник». В студии Игорь Ивановский, Евгений Майструк. Жень, привет.
Здравствуйте. Ну, повод у нас достаточно такой печальный. В Троице-Лыкове в 23:45 3 августа 2008 года скончался известный русский, советский писатель Александр Солженицын. И мы должны сказать, что Александр Исаевич — это такая фигура, можно я скажу так, это фигура достаточно загадочная, особенно если смотреть на нее с высоты 2021 года. В школе сейчас проходит «Один день Ивана Денисовича», известное всем произведение. Широко известно также название «Архипелаг ГУЛАГ». Не могу сказать, что встречал много людей, которые бы прочитали это произведение Александра Солженицына, но, по крайней мере, оно известно.
Название на слуху, это да.
Возвращение Солженицына из эмиграции тоже осталось у всех в памяти, когда он прилетел в Магадан из Соединенных Штатов Америки, где находился как раз, если можно так выразиться, в изгнании. Потом из Владивостока до Москвы ехал на поезде, и на каждой станции его встречали много-много людей, которые кто пытался выразить свою поддержку, кто приходил просто посмотреть. Но сегодня мы в своей программе вместе с Игорем хотели бы поднять такой вопрос, а как сейчас следует вообще читать Александра Солженицына? Что мы для себя можем, как читатели, например, перечитав его произведения или прочитав впервые, что мы можем в этих произведениях для себя почерпнуть? Вот опять же, сейчас, глядя с высоты 2021 года.
Потому что ведь большие писатели, они вне времени находятся, их можно читать и перечитывать в разные годы, вне зависимости от ситуации, и открывать какие-то новые смыслы.
Еще в зависимости от собственного состояния.
От собственного состояния, от возраста, да.
Актер-журналист Солженицыновед Николай Ледовских нам поможет в этом, как мы надеемся. Николай Васильевич сейчас на прямой видеосвязи с нашей студией. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Здравствуйте.
Спасибо, что пригласили. И действительно помогу из непростого места. Я вещаю с вами из квартиры первой жены Солженицына Натальи Алексеевны Решетовской.
Удивительно.
Я 10 лет был помощником литературным. А впоследствии она в 2003-м ушла в мир иной. И теперь я ее наследник. И берегу все экспонаты, мебель, вещи личные, которыми пользовался когда-то Александр Исаевич, ну и она, конечно.
Ага. Скажите, пожалуйста, ну раз уж вы об этом заговорили, то, конечно же, возникает вопрос поклонникам, предположим, творчества Солженицына, а может быть, школьникам, учащимся, можно ли посмотреть то, что находится в этой квартире, насколько это все доступно?
Ну, кое-что доступно. Допустим, узкую группу человека 3-4, максимум 5, я могу принять и могу показать. Mm-hmm. Они могут прикоснуться к этим вещам. Плюс у меня весь архив Александра Исаевича до высылки, архив Натальи Алексеевны, она была членом Союза писателей, при жизни 5 книг вышло, после ее кончины я 2 выпустил, еще как минимум 3, а то и 4 ждут не так своего издателя, издателей сейчас очень много, а больше спонсора.
Николай Васильевич, а вообще, насколько интересна сейчас фигура Солженицына? И вот меня интересует, интересна ли эта фигура молодежи современной? Или вы такого не наблюдаете?
Ну, очень противоречиво. Сейчас я слышу от разных пластов нашего населения противоречивые мнения о Солженицыне. Но они всегда были такими. Или за, или против. И вот когда включили в программу такие произведения, как «Один день Ивана Денисовича», его повесть первую, опубликованную в «Новом мире», и, допустим, рассказ «Матрёнин двор», то «Матрёнин двор» можно перечитывать бесконечно много раз, потому что это настоящее художественное произведение и ласкает душу. Что касается «Одного дня Ивана Денисовича», то воплики, реплики, вернее, пора исключить из школьной программы. Зачем такое тяжелое для чтения произведение школьникам включили? А я все-таки считаю, что современная молодежь должна знать и темные стороны нашей истории. А там описан сталинский лагерь, как и архипелаг ГУЛАГ, сокращенный вариант, даже не сокращенный, а адаптированный для чтения Натальи Дмитриевны Солженицыной, выпущен в издательстве. И вроде шла речь о его включении в школьную программу. Вот эти два произведения, они только пользу принесут нашей молодежи. Еще раз повторю. Темные стороны нашей истории знать надо.
Николай Васильевич, но здесь спорить не с чем, вот, с вашими словами. Но позвольте вопрос мы немного все-таки по-другому поставим. Мне кажется, что мы... Игорь меня поправит, если что. Но мне кажется, что вопрос наш звучит так. А существует ли интерес к творчеству Солженицына? Ощущаете ли вы этот интерес? Со стороны школьников, со стороны взрослых людей, сохраняется ли он? Потому что, ну, все говорят, да, Солженицын. Солженицын — это лауреат Нобелевской премии, это диссидент, который вернулся в Российскую Федерацию, и Ельцин его там пытался наградить. Вот что знает о Солженицыне. О творчестве очень мало говорят. Вы этот интерес ощущаете ли?
К сожалению, среди школьников этот интерес угасает. Да, у школьников вообще к чтению интерес угасает. Они больше у компьютера что-нибудь попроще, поинтереснее для них обычно предпочитают смотреть и больше слушать, чем читать. Само чтение уходит как бы тоже в историю. Не любит наша молодежь, наши школьники что-то читать сейчас. Что касается взрослого населения, то те, кто уже, так сказать, кому за 60, те помнят прекрасно, когда Солженицын, как он назвал свои мемуары, бодался теленок с дубом, так вот бодался с нашим государством, с тоталитарным режимом, брежневским тоталитарным режимом, то они очень многие с удовольствием перечитывают, чтобы вспомнить, обновить в своей памяти те времена. И на их глазах и высылали Солженицына в 70-м году за рубеж. На их глазах, вернее, они по разным вражеским голосам, то есть так тогда называли западные радиостанции, которые пробивались сквозь глушилки, они слушали главы архипелага ГУЛАГа, которые читала немецкая волна, которые читались по голосу Америки, слушали, некоторые даже перепечатывали на пишмашинках, распространяли эти главы. Вот что творилось тогда. Поэтому эти все времена им вспоминать и приятно, и порой полезно обновить в памяти. А современная молодежь, я уже сказал, ко всему охладела, и интерес падает и падает.
Ну, вот вы говорите, читайте интересно. А страшно ли читать на самом деле «Архипелаг ГУЛАГ» вот сейчас, по вашему мнению? Ну, сейчас времена изменились. Прошел, ну, не век, конечно, но с 53-го года. Ну, еще немного, и да, век пройдет. Вот страшно ли сейчас читать эти произведения? Ну, и Ивана Денисовича в том числе.
Ну, я не думаю, что страшно, это же не ужастик какой-то, хотя ужасные времена описаны. Не думаю, что страшно, но полезно.
Николай Васильевич, вот можно я у вас спрошу? Вы совершенно правильно сказали, да, что читать произведения Солженицына нужно хотя бы для того, чтобы понимать и знать, что творилось в нашей истории, знать ее темные стороны. А только ли этим ценны книги писателя? И чем они для вас, например, прежде всего ценны?
Ну, его рассказы, такие как «Матрёнин двор», такой как «Случай на станции Кочетовка», такой как «Для пользы дела», эти как художественные произведения нам ценны. Там и хороший язык, и события, которые описаны, они читаются, ну, как говорится, на одном дыхании. Что касается таких произведений, как «Архипелаг ГУЛАГ», как «Повесть «Один день» Ивана Денисовича», то «Архипелаг ГУЛАГ» очень трудно читается. Но я уже сказал, что сначала вместе с Александром Исаевичем Натальей Дмитриевной выпустили для американских студентов там, в США, когда они жили в эмиграции там, адаптированный вариант именно для студентов. А когда Александр Исаевич с семьей вернулся в Россию, то Наталья Дмитриевна и для российских школьников сделала адаптированный вариант, который легко читается и легко усваивается. Вот по этому варианту можно спокойно воспринять «Архипелаг ГУЛАГ» также его читать с большим интересом.
А расскажите, пожалуйста, чем адаптации отличаются американской от российской?
Менталитет американских студентов и нашей молодежи это совершенно разные. Поэтому 18 лет в США семья Солженицына прожила. И, конечно, они чувствовали, что нужно американским студентам, а наши не совсем это воспримут, наша молодежь не совсем это воспримет. Поэтому, учитывая менталитет американской молодежи, они сделали один адаптированный вариант. А когда переехали сюда, то уже с точки зрения восприятия нашей молодежи выпустили также в одном томе упрощенный вариант «Архипелага ГУЛАГа».
Николай Васильевич, интересно ваше мнение. Вы наверняка анализировали, как так в жизни Солженицына вообще произошло, что сначала Хрущев ему благоволил, а потом, собственно, все это закончилось уже при Брежневе вот этой вот вынужденной эмиграцией. Ну, на самом деле ведь из Рязани, писатель талантливый, очень талантливый, его как-то только не называли Солженицына, был принят в Союз писателей, переехал в Москву, получил работу. Я так понимаю, что зарплату, денежное вознаграждение, при Хрущеве все было хорошо. А потом вдруг оказалось, что, подождите, Солженицын это не тот человек, который вот нам сейчас подходит, а давайте-ка его вообще куда-нибудь отодвинем в сторону. Как так произошло и почему, вот как вы думаете?
Ну, вы прекрасно помните, знаете, вернее, что Хрущев, он яростно боролся с развенчиванием культа личности Сталина. А в брежневские времена началось такое умолчание о культе личности и даже какая-то реставрация в какой-то степени сталинского времени. Слишком много, потому что из окружения Брежнева были замараны той кровью, которая пролилась во время сталинских репрессий.
Да Хрущев сам был замаран этой кровью.
Отступать ему уже было некуда после речи на 20-м съезде партии. И он шел, как говорится, ва-банк. Старался развенчать окончательно. Чисто поэтому, когда брежневский режим начался, то Александр Исаевич «Архипелагом ГУЛАГом» вскрыл все подробности этого режима, и как происходит арест, и как происходит суд, и как происходит, какие работы производятся в лагерях, какие лагеря бывают. Это настоящая энциклопедия вот этого сталинского режима. А брежневскому режиму это было невыгодно уже, и окружению Брежнева. А тут вдруг «Архипелаг ГУЛАГ» попадает за рубеж и там начинает печататься в обход нашей цензуры, в обход каких-то разрешений. Тайно вывезен текст «Архипелага ГУЛАГа». Поэтому это, конечно, не понравилось советскому руководству того времени. И недаром ведь Политбюро решало, на Колыму Солженицына или все-таки выслать за рубеж. Ну, в итоге, благодаря усилиям Юрия Владимировича Андропова, победил вариант высылки за рубеж, а не на Колыму.
А вы скажите нам, почему все-таки Солженицын пошел на этот шаг? Он же не мог не знать, что ему грозит. И то, что он попал в штат Вермонт Соединенных Штатов Америки, а не на Колыму, но это действительно ведь только заслуга Андропова. А вполне мог бы по второму кругу пойти по лагерям?
Вполне мог пойти, но дипломатия Андропова, ведь все-таки Солженицын на этот момент уже был Нобелевским лауреатом, всемирно признанным писателем. И представьте, какая бы реакция на Западе была, если бы Солженицын по второму кругу пошел в Колыма, Магадан и так далее. То вот именно, чтобы не возбудить западной интеллигенции реакцию на все это, решили все-таки пойти, тем более уже предварительная договоренность у Андропова была с руководством Федеративной Республики Германии, и не сразу в Вермонт, а первое время сначала он к Генриху Бёлю попал, перелетел в Федеративную Республику Германии, пожил какое-то время у Генриха Бёля, потом в Швейцарии, и через 2 года он оказался в Соединенных Штатах Америки, в штате Вермонт, городок Кавендиш, на окраине этого городка усадьбу купил. Это только потому, что он сам выбрал это место, тайно его искал. Слишком стали осаждать журналисты и особенно представители разных потоков эмиграции и первой волны, и второй волны со своими воспоминаниями и так далее. То есть ему не давали работать, осаждали его вот эти наши бывшие эмигранты, ну а журналисты тем более.
Николай Васильевич, вот поймал себя на мысли, что я совершенно ничего не знаю вот об этом периоде жизни Солженицына. Вот вообще, чем он в Америке занимался, как складывалась его жизнь, какие у него были интересы? Вот можно немного об этом?
Вот он сделал поездку в Соединенные Штаты Америки, подбирая для себя место, где бы можно было уединиться. Он и здесь, после лагерей и ссылки, тоже мечтал уединиться, и первый год после лагерей ссылки уединился во Владимирской области у Матрёны Васильевны Захаровой, о которой написал «Матрёнин двор», и преподавал обычно математику и физику в сельской школе поселка Мизиновский. Там в Рязани он тоже очень жесткий режим для своей первой жены Натальи Алексеевны Решетовской устроил. Если она была очень такой компанейской женщиной, то здесь ни к кому в гости, к себе никаких гостей. Минимальное количество часов взял в школе, чтобы только не считаться неработающим, а тогда за это, за тунеядство, даже статья в Уголовном кодексе России была. И максимальное количество времени он оставлял на работу. Писал, но писал в стол, зная, что это сейчас не опубликуют, и вот только волна хрущевская, развенчивание культа личности Сталина, он просто хорошо попал в струю Хрущеву, настолько кстати была повесть «Один день» Ивана Денисовича, тем более, опять же, эту повесть не напрямую же Хрущеву дали. Сначала она попала в «Новый мир», Твардовский пришел в восторг, узкому кругу писателей он раздал, они отзывы на нее написали, и Твардовский хитрый ход сделал. Референту Хрущева Лебедеву дал эту повесть, а тот Хрущеву и Микояну на отдыхе в Пицунде вслух прочитал ее. Mm-hmm. Вот таким образом, чтобы опять же эта повесть была опубликована в журнале «Новый мир», когда Хрущев возвратился с отдыха, печатать надо. Но как отнесутся другие члены Политбюро? И он «Новому миру» дал задание по количеству членов Политбюро напечатать эту небольшими тетрадками эту повесть отдельно как бы. И раздал. Но там немножко лишние экземпляры напечатали, и у меня сейчас в архиве хранится один из таких экземпляров, который и Солженицыну достался. Раздал членам Политбюро, те дал определенный срок, те прочитали, и специальное обсуждение пришли к выводу, что печатать надо.
Николай Васильевич, а давайте посмотрим сейчас на это и другие произведения Солженицына. Все-таки они вот нас всех сейчас, кроме того, что они отражают то время, которое описывает Солженицын, что они еще могут нам дать, что они могут нам показать, что пытался донести писатель до будущих поколений?
Ну, об архипелаге ГУЛАГе мы уже говорили, о рассказах, да, повести «Один день» Ивана Денисовича говорили. А давайте возьмем 10-томное «Красное колесо», которое, я уверен, мало кто прочитает, одолеет. Тем не менее, колоссальный исторический материал привлечен, великолепный исторический анализ сделан. И по этому произведению, по этому 10-томнику можно... другие никакие источники не беря, изучать подробно историю нашей страны и не только нашей страны. Поэтому на такое способен, пожалуй, специальный отдел Академии наук, работа Института Академии наук, а тут ее проделал один человек. Вот в этом, опять же, работоспособность и гениальность Александра Исаевича Солженицына. Еще один двухтомник, 200 лет вместе. Это двухтомник, посвящен еврейскому вопросу. Очень, очень щекотливый вопрос. Многие писатели наши и 19 века, и уже 20-го пытались касаться этого вопроса. Но так, как преподнес его Солженицын, никто не преподнес. И какой опять гигантский материал переработан. И как хорошо он скомпонован. Сразу... И еврейская сторона начала обвинять его в антисемитизме, а другая сторона тоже начала его обвинять. Тем не менее, Солженицын не занял, такой хитрый ход писатель, не занял ни ту сторону, ни эту. Он столкнул две стороны. А делайте выбор вы, читатели. Вот так вот построен двухтомник «200 лет вместе».
А, Николай Васильевич, вот когда мы говорим о Солженицыне, это ведь и писатель, это ведь и философ, это и мыслитель, и, может быть, отчасти политик, да, если вспомнить там его статью «Как нам обустроить Россию». Вот кто этот человек для вас, какие он ипостаси для вас себе объединяет?
А вот вы правильно их перечислили. И тот, и другой, и третий, и четвертый, и пятый. Все ипостаси. Великолепная его публицистика, великолепная публицистика. Тем более, опять же, его провидение, он как читатель-провидец. Сначала он написал «Как обустроить Россию». Не прислушались, привыкли жить по знаменитой поговорке «Нет пророка в своем отечестве», а оказывается, был. Оказывается, указывал, что надо сделать, чтобы не допустить дальнейших ошибок. Не прислушались, допустили. И вторая его статья «Россия в обвале», ведь сначала «Как обустроить», а потом уже «Россия в обвале», говорит сама за себя. Указал уже на те ошибки, которые сделаны. И в дальнейшем указывал.
А поздно сейчас уже прислушиваться к Солженицыну?
Ну, дров наломано слишком много, но прислушиваться, сами знаете, никогда не поздно. Главное вовремя остановиться и начать исправлять. Никогда не поздно прислушиваться.
Николай Васильевич, и в завершение позвольте уточнить, вы сказали, что вы из квартиры госпожи Решетниковой, да, с нами сейчас на прямой видеосвязи. Вот скажите, пожалуйста, а там-то не предполагается организовать музей? Вот я вернусь к тому, с чего мы начали.
Ну, в Москве Солженицын в этой квартире, к сожалению, ни разу не был. Наталья Дмитриевна Солженицына была несколько раз, она посещала первую жену, а первая жена настолько любила сильно своего Александра Исаевича, что все эти годы под подушкой, она последние 3 года лежачая была со сломанной шейкой бедра, держала ключ от своей квартиры и все время говорила, если все-таки когда-нибудь переступит порог этой квартиры Саня, то первое, что я сделаю, вручу ему этот ключ и скажу, ты всегда вхож в мою квартиру. Вот такая интересная история. Поэтому здесь, если только делать музей Решетовской, она тоже все-таки свое слово сказала, тем более свои мемуары она писала не просто так, а писала по подробнейшим дневникам, которые всю жизнь вела, всю совместную жизнь с Солженицыным. Поэтому многие моменты по ее дневникам можно не только по дням, но по часам и минутам восстановить. Это самые правдивые дневники и самый правдивый материал, который лег в основу ее мемуаров.
Николай Васильевич, большое спасибо вам за то, что храните память о Солженицыне, о его супруге, о его супругах, и о первой, и о второй. Николай Ледовских, актер, журналист, солженицыновед, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей продолжим говорить о личности Александра Солженицына и о его творчестве.